الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله تعالى начнем проходить новый текст, новый матан по акидям. Текст написал большой ашарийский алим, имам Сануси, который умер в 895 году по хиджре. Текст очень известен среди ашаритов, один из начальных текстов, который ашарийские талибуль-ильм, то есть те, кто изучает шариатские науки, заучивают наизусть. Этот текст написан много толкований, толкование на толкование, краткие изложения, краткое изложение толкования и так далее. Много, много всяких книг связано с этой Умуль-Барагин, мама Сануси. Сам текст изначально Умуль-Барагин, он краткий, он состоит из двух частей. Сначала идет разъяснение положения акиды, затем идет их, после этого идет уже доказательство этих положений. То есть сначала шейх Сануси разъясняет, во что нам нужно верить и в чем заключаются постулаты веры в отношении атрибутов Аллаха. И затем уже во второй части их доказывает. Вот эта структура Умуль-Барагин. Значит, здесь рассматриваются два аспекта. Аспекты сифатов Аллаха, субхану та'аля, и аспекты сифатов необходимых, невозможных сифат, допустимых сифатов в отношении пророков. То есть Умуль-Барагин, но он рассматривает два таких аспекта акиды. Вопрос судного дня и так далее, здесь не затрагиваются. Сначала начнем тогда матан. Бисмиллахи рухмани рухим. Альхамду лиллях. Вассалату вассалам аля мауляна расулиллях. И'лям анна л'хукма аклия янхасиру фи саласати аксам. Знай, что хукм акли состоит из трех частей, или представляет из себя три категории. Значит, что такое хукм? Очень важное понятие в шариате – хукм. Что же является хукмом? Хукм – это определенное понятие, которое определяет другое понятие. Что это значит? Это значит, например, вот есть понятие потребления спиртного. А хукм в отношении, что он запретен? Вот хукм – это понятие, определяющее другое понятие. То есть, что оно запретно, что оно дозволено, недозволено, возможно, невозможно. Это называется хукм. Он есть шариатский хукм, шариатских хукмов 5. А, необходимо, например, намаз. Вот есть намаз, шариатский хукм в отношении него, он обязательный. Затем желательное действие. Например, пост по понедельникам и четвергам. Есть понятие, есть явление пост, понедельник, четверг. Хукм в отношении него, что он желательный. Есть понятие мубах называется, то есть, дозволенное, в том смысле, что если ты его делаешь, тебе награды не бывает, а не делаешь, тоже греха нет на тебе. Это обычное там действие, там вставать, сидеть, например. Ты встал, например, да? Процесс вставания. Шариатский хукм, что это мубах. Это дозволено, в этом нет ни запрета, ни воздаяния за это. Следующий хукм – это харам. Например, потребление спиртного. Хукм о нем, что он харам. Или, о чем-то там. Хукм, некоторые говорят, что курение макрух, например. Другие говорят харам. То есть хукм – это понятие, которое определяет другое понятие или явление. И через это понятие, через этот хукм, мы уже… Шариа – это вот именно… 5 категорий хукмов, которые все окружающее бытие разделило на нас на эти 5 категорий. Необходимо, желательно, по барабану, запретно, нежелательно. Ваджиб – это необходимо. Мандуб или сунна – это желательно. Мубах – это по барабану. Макрух – это нежелательно. И харам – запретно. То есть вот эти 5 категорий, которые описывают вопрос, связанный с шариатом. И шариа, он все бытие именно определяет через эти 5 категорий. 5 хукмов шариатских. Также есть понятие хукм акли, то есть хукм разума или рациональный хукм. И он состоит из 3 категорий. Необходимое, невозможное и допустимое. Вот эти 3 категории разума, которыми мыслит человек и которые используются в акиде. Аллах Субхану Таля наделил нас разумом. Наша религия, она не может противоречить разуму. Это не значит, что все, что соответствует разуму, из нашей религии. Это значит, что все, что есть в нашей религии, соответствует разуму. Это более конкретное, более частное утверждение. И вот эти категории разума, они аль-вуджуб, валь-истихаль, валь-джаваз. Необходимое, невозможно и допустимое. Вот эти 3 категории разума, которые используются в акиде. То есть мы видим, что это уже более специальный текст. То есть имам Тахави – это ранний текст салифов, и вот мы читаем его для бараката, так как он из числа праведных предков. Но там еще не было выведены те категории, которыми апеллирует акида и так далее, научный аппарат. Это был такой общий ответ на определенную сумму ереси, которая возникла в ту эпоху. Умуль-Барагин – это уже поздний ашарийский текст, который является одним из основополагающих текстов в ашарийской акиде. На основе него изучают ашарийскую акиду. Это ашариты уже так называемой поздней эпохи, то есть когда мазхаб уже сложился, было уже понятие «сильное мнение», «слабое мнение». И вот Умуль-Барагин уже написан именно в эту эпоху, когда мазхаб сложился полностью, И уже алимы, они из того наследия, которое осталось от знатоков акиды, они уже вот иерархизацию мнений приводили, точек зрения по вопросу и так далее. Говорили, это сильное мнение, это слабое мнение, это правильно, это неправильно, вот так. Дальше шейх раскрывает вот эти три понятия разума, да, что это есть. «Фальваджибу ма ля ютасавваро филь акли адамуху». Ваджибам, то есть необходимым, является то, что небытие чего наш разум не может помыслить. То есть, грубо говоря, это то, чего быть не может. Не быть не может. Это Аллах, например. Вот наш разум не может представить, что Аллаха может не быть. Иначе все исчезнет и так далее. Все нуждается в нем. И все появилось благодаря его мощи и силе. И поэтому его не быть не может. Ибо все в нем нуждается, и все существует. Или, например, его атрибутов, каких атрибутов, например, знания. Поэтому мы не можем помыслить, что Аллах может быть незнающим. Ну, это очевидно, да? «Валь мустахиль ма ля ютасаввару фи л'аклихи уджудуху». А невозможно – это, наоборот, то, что наш разум не может принять его бытийность. Например, второй бог, второй Аллах, да, какой-то, может быть. Как в Коране сказано, если бы было два бога, то, говорит, они, ну, мир бы уничтожился. Потому что они были бы, либо один сильнее был бы другого, тогда бы один уничтожил бы другого. Либо они были бы равными. Тогда получалось бы, чтобы один творил, а другой что-то другое творил. И вот это был бы вечный конфликт. То есть мы видим, что вот этот мир, он протекает по определенному плану, по определенному вот схеме продуманности и так далее. Если бы его творили два каких-то начала, то они бы постоянно конфликтовали друг с другом. Мир бы, он не смог существовать так гармонично, как он существует сейчас. «Вальджаиз ма ютасаввару филь акли уджудуху ва адамуху». А возможно, это то, что одновременно может быть представлено как бытийным, так и небытийным. Например, мы, наше бытие. Оно спокойно может быть осознанным как возможным, то, что мы можем существовать, а могли бы не существовать. То есть в нашем бытие нет ничего необходимого. Ну и невозможного тоже ничего нет. То есть мы могли существовать, но могли не существовать. Вот этой категории бытие и небытие равнозначно. В ваджибе бытие необходимо. В мустахиле бытие невозможно. Еще важное понятие – небытийность. Небытие не имеет бытие. То есть ничто, оно не бытийно в исламе. Это очень важное понимание. Из акиды у ахлю сунна валь джамаа небытие, оно не имеет бытийность. Это не нечто существующее, небытие. Это именно чистое несуществование, его нет. И просто муътазилиты, они верили, что небытийность – это как бы неактуализированное бытие. То есть оно есть, оно существует, но это просто другая форма актуализации, не такая вот явная, как бытие. Ну, грубо говоря, что-то типа идея у Платона. То есть это есть, да, есть, но его оно еще не воплотилось, грубо говоря, материальным. А для нас небытие – это чистое ничто, аль-адам. То есть это не существует, у него нет бытия. И иначе получается, что наравне с Аллахом есть нечто, нечто сущностное, существующее наравне с Аллахом в предвечности, если это какая-то другая форма бытия. Поэтому мы это отрицаем. Такой важный момент. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفْ شَرْعًا أَنْ يَعْرِفَ مَا يَجِبُ فِي حَقِّ مَوْلَانَ جَلَّ وَعَزْ وَمَا يَسْتَحِلْ وَمَا يَجُزْ. И шейх Сануси через эти три категории определил, что является необходимым знанием для мусульманина, для каждого совершеннолетнего разумного мусульманина, для человека, до которого дошел даава. Здесь не сказано мусульманин, здесь сказано мукалляф. Мукалляф – это тот, кто достиг совершеннолетия, кто разумен и до кого дошел даава. Не который ислам принял, до кого дошел даава. Но даже если он ислам не принял, но до него дошел даава, для него это является обязательным. И если это он не знает, то он будет это наказан дополнительно. То есть он будет наказан за свой куфр и будет дополнительно наказан. То есть, например, мы говорим, что для кафира намаз не обязателен. Что это значит? Это значит, что если он совершит омовение, сделает намаз, он его не примется. Но он будет наказан за его оставление. Грубо говоря, он оставил то, что нужно для намаза. Это, например, ты вот идешь делать намаз без омовения. Ты его сделал, но он тебя не примется. И ты будешь наказан за то, что ты его не сделал. То же самое. Вот его иман, это сказать шагаду, это как вот омовение, которое необходимо для намаза. Но необходимость намаза на него распространяется. Так и все шариатские запреты. На кафиров тоже распространяются. Надо понимать это четко. И они будут, помимо своего неверия, они будут еще наказаны за эти грехи дополнительно. Они на них распространяются. Это позиция ашарийского мазхаба в этом вопросе. И вот для каждого мукаллифа, совершеннолетнего человека, до которого дошел даава, необходимо знать в отношении Аллаха, что обязательно для него, что невозможно и что допустимо. То есть все сифаты Аллаха, субхану тааля, они рассматриваются через эти три категории. Необходимое, невозможное и допустимое. Вот что в отношении Аллаха мы обязательно должны утверждать, что в отношении Аллаха мы вообще никогда не можем утверждать, и что в отношении Аллаха мы можем утверждать, можем и не утверждать, что это может быть, может не быть. Вот через эти три категории описывается божественная сущность. «Указалика яджибу алейхи ан яарифа мисля дзалик фи хакки русуль алейхиссалату вассалям. И также через эти три категории нужно описывать наших посланников, пророков. То есть, сущностно, в этих своих сифатах все пророки одинаковы. То есть, нет, что у одного пророка там дополнительное качество есть, у другого другое есть и так далее. Вот эти необходимые, невозможные и возможные у всех пророков тоже одинаковы. Фамимма яджибу ли мауляна азза ва джалла 20 сифа. Из тех обязательных атрибутов, которым мы утверждаем отношение Аллаха, это 20 атрибутов, 20 сифатов. В принципе, я думаю, имеет смысл их записать. Ну, ладно, потом запишем как бы по-арабски и так далее. Почему 20? Сразу первый вопрос, почему 20? Ученые выделяют тот минимум сифатов, атрибутов, которые надо знать, и незнание которых делает тебя не мусульманином. То есть есть определенные атрибуты. То есть Аллах, субхану тааля, не возложил на нас знать все его атрибуты, ибо его сущность совершенна, и его атрибуты совершенно бесконечны. Мы не можем знать все его атрибуты. Но есть то, что он открыл для нас в книге и в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Из этого того, что он открыл, нам есть тот минимум. Например, что он знающий. Да, вот если ты спросишь у человека, а вот Аллах знающий или не знающий? Если человек скажет, я не знаю, он кафир. Или, например, человек спросишь, а у Аллаха есть воля? Он скажет, ну я не знаю, это он кафир. То есть вот эти минимум этих сифатов, незнание которых делает тебя неверующим. То есть ты не должен знать, это не значит, что ты должен их отбарабанить все 20 как наизусть. Не в этом знание заключается. Знание заключается, если тебя спросят, ты должен отвечать четко, однозначно, да, конечно, есть. Воля есть, да, однозначно есть, я в этом не сомневаюсь. Знание, да, однозначно, сила, да, там слух, да, зрение, да, речь, да. Ты, может быть, их, не помнишь так вот последовательно, четко, это не является, то есть незнание этого не делает тебя кафиром. То есть не в этом суть знания, а суть знания того, что если как бы вопрос поставят, у тебя не будет сомнений в этом. Ты не будешь думать, может так, может не так. То есть сомнение не является знанием в исламе. Знание – это четкая убежденность, в которой нет места для сомнений. И поэтому то, что здесь выделяется 20 сифатов, не означает, что у Аллаха нет других сифатов. Есть. Просто это тот минимум, который нужно знать для человека. Вахия. И вот эти 20 сифатов. Аль-Вуджуд. Это существование. Ученые разошлись, являются ли существование как атрибут неким добавочным смыслом в отношении сущности, это или это сама сущность. Сильная позиция ашаритов, что это и есть сама сущность. То есть это не некий дополнительный атрибут в отношении Аллаха существования, а это и есть сама сущность. Вот она есть, значит, это существование. То есть это не такой же атрибут, как знание, например. То есть знание – это нечто добавочное в отношении сущности. Да, да, да. Это просто само наличие вот самой сущности, это и есть это существование. Это не добавочный оттенок, как, например, вот когда мы говорим, что Аллах знающий, здесь есть два аспекта. Есть утверждение существования самой сущности и характеристики сущности. А когда мы говорим существующий, то здесь есть утверждение просто самой сущности, без добавочного смысла. И поэтому слабая позиция, что существование – это все-таки атрибут, это характеристика сущности, то есть это его атрибут. Это слабая точка зрения. Валькидам – предвечность. То есть алькидам означает та сущность, у которой нет начала. Атрибуты, грубо говоря, можно разделить на три части. Это атрибуты на все, это сущностные атрибуты, то есть атрибуты, которые имеют отношение только к самой сущности. Это один атрибут существования. Затем апофатические атрибуты, то есть атрибуты, суть которых не утверждение каких-то качеств, например, силы или воли, а отрицание недостатков. Безначальность, бесконечность, неподобие и так далее. То есть ты ничего не утверждаешь, ты отрицаешь. Это называется сифату сальбия или апофатические атрибуты. То есть сначала ты утверждаешь, что Бог есть, затем ты говоришь, чем Бог не является, и затем ты уже начинаешь описывать после этого его атрибутами. И в этом есть большая мудрость, потому что ты можешь сначала утвердить, что он есть, потом утверждать атрибуты и через это уподобить его в своем разуме. То есть для того, чтобы подойти уже к его атрибутам, необходимо объяснить, что сущность Аллаха неподобна, и очистить его от всех видимых, возможных и невозможных недостатков. И так строится акида всегда. То есть аль-кидам это не означает, что вот у Аллаха есть какой-то атрибут. Это означает, что у его сущности нет начала. То есть это отрицание. Вальбака. Третий атрибут. Вальбака. Это значит бесконечность. То есть у сущности Аллаха нет начала и нет конца. Вамухаляфатуху та'аля лиль хавадис. Абсолютное отличие от творений. Тоже апофатический атрибут. Сифа сальбия. То есть абсолютное неподобие Аллаха творениям. Кияму та'аля бинафсихим. Существование Аллаха самого по себе. То есть сущность Аллаха. Ай, то есть, что такое Кайяму Та'аля бинафси? Ай ля яфтакиру иля махаллин валя мухасис. Сущность Аллаха, дословно это переводится как существующий сам по себе, то есть его бытие не нуждается ни в ком и ни в чем. То есть, чтобы существовать, он не нуждается в троне, чтобы на нем сидеть. Чтобы не существовать, он не нуждается в месте и так далее. Его бытие самодостаточно, абсолютно. Вот поэтому Кайяму Та'аля можно перевести как самодостаточность. Абсолютно метафизическая самодостаточность, которая не нуждается в никаких творениях. Не в акте в творении и так далее. Поэтому мы говорим, что утверждать, что Аллах творит по природе своей, является куфром, неверием. Аллах творит по воле своей. Что значит творить по природе и что значит творить по воле? Это очень важный момент. Например, вот солнце светит, и по природе своей оно излучает свет. Вследствие своего бытия, которое заключается в том, что оно солнце. И вот то, что оно распространяет лучи, это не является ее воля, это является ее природа. То есть она это делает по природе своей. Аллах, и Аллах не так творит. Аллах творит по воле своей. То есть он может творить, может не творить. И у солнца в том, что оно светит и излучает лучи, нет воли в этом. А у Аллаха есть. И поэтому нельзя говорить, что в отношении Аллаха и творения устанавливать причинно-следственные связи. То есть говорить, что мир творения есть. То есть Аллах есть, и поэтому там обязательно должен быть мир творения. Нет. Так говорили философы. Они утверждали именно причинно-следственные связи. Говорили, что Аллах первая причина. Мы так не говорим. Мы отрицаем это. То есть мы отрицаем, мы говорим, что это куфр, это отрицается воля. То есть получается, что он не творить не может. В частности, одно из заблуждений Ибн Таймия, о котором мы говорили, он утверждал, что Аллах тоже вот бесконечно творит, вследствие, видимо, тоже аристотельской этой идеи, иначе он плохой творец. И поэтому в их понимании Бог – это первая причина. И как говорил вот этот ваххабит дагестанский Багаудин в своей книге «Намаз», он про Аллаха сказал, что он внешняя причина для мира. То есть почему внешняя? В том смысле, что он внешен по отношению к миру, то есть не находится сущность в этом мире. Именно первая причина. Для нас это утверждение куфр, это ересь, ибо отрицается воля у Аллаха. Утверждается место вне, то есть по отношению к этому миру. То есть сверху, либо снизу, либо справа, либо слева, получается, Аллах существует. Но они утверждают, что он сверху существует. Ибо они говорят, что это более величественное. Когда они спрашивают, а почему там ни снизу, ни справа? Они говорят, ну это, говорит, более величественное положение. То есть, ну а в чем третий этаж более величественный по отношению к четвертому этажу? Или там четвертый этаж более величественен по отношению к третьему этажу. То есть где здесь разница? То есть того, что я нахожусь выше кого-то, ну, в пространственном отношении, чем кто-то, в этом нет моего величия никакого, это ничто не означает. И вот это они не могут доказать. То есть расположение вещей в пространстве не означает какую-то иерархическую градацию между ними, или что одно лучше другого, или хуже другого. В этот момент у них, конечно, с этим проблемы. Поэтому мы говорим, что Аллах самодостаточен, то есть он не является причиной «вальвахтания», единственность. Ай ля сани ля гуфи датиги. То есть у него нет второго ни в своей сущности. Валя фи сифатиги. Ни в его атрибутах. Валя фи афаалиги. И не в его действиях. То есть когда мы говорим, что такое таухид согласно шаритам, единобожие. Таухид согласно шаритам — это неподобие Аллаха в своей сущности, в своих атрибутах и в своих действиях. Это три аспекта. Когда тебя просят кратко объяснить, что такое единобожие, ты говоришь, это неподобие Аллаха в своей сущности, в своих атрибутах и в своих действиях. И все остальное можно вывести из этого утверждения. Потом говоришь, ты скажешь, хорошо, а почему тогда, при чем здесь тогда, типа, таухид, типа, почему тогда вот могилам нельзя поклоняться? Тебя спросят. Ты говоришь, могилам нельзя поклоняться, потому что они не могут тебе принести пользу. Почему? Потому что сила только у Аллаха. Второго с такой силой ни у кого нет. То есть это единственность Аллаха в сифатах. И то же самое можно сказать. Или тогда почему вот они говорят, что вы язычники, потому что вы просите у мертвых. Мы говорим, что мы не верим в причинно-следственной связи в этом мире. Почему? Потому что творит только Аллах. Действие, вот, то есть единственность в действиях. То есть действие есть только у Аллаха. Никто другой действие не совершает. Только Аллах совершает. А творение приобретает. У них есть касп. То, что мы вот тахави разбирали. У них есть касп. Силы у них нет. وهذه الصفات الأولى نفسية وهي الوجود وخمس بعدها سلبية. И вот то, что я сказал вам, вот эти сифаты, которые мы разобрали, первый из них, то есть существование, это сифат навсия. Навс – это кроме эго, означает еще сущность, самость. Тот атрибут, который имеет отношение только к сущности. Это существование. А следующий за ними пять. Аль-Кидам – безначальность, бака – бесконечность, мухаляфа тута'аль, иль-хавад – отличие Аллаха от творения, кьяму та'аля бинавсихи – самодостаточность, метафизическая самодостаточность, вальвахтания и единственность. Вот эти пять сифатов, они являются сифатами сальбия. Сифат — это атрибут, понятно, да? Сальбия. Сальбия, значит, апофатически. «Сумма яжибу лягу та'аля сам'у сифат, ту самма сифатуль ма'ани». И затем мы утверждаем в отношении, необходимо утверждать в отношении Аллаха семь сифатов, которые называются сифатами ма'ани. «Ма'на» — это смысл, то есть смысловые сифаты. То есть сифаты, которые уже утверждают некий смысл в отношении Аллаха. Вахия, и эти сифаты, аль-кудра, мощь, сила, валь-ирада, воля, валь-муталлакатан биджами'аль-мумкинат. Это очень важный момент, вот эти смысловые сифаты, у них есть муталлак, то, с чем они связаны. Что это значит? Это значит, что вот эти три категории необходимы, возможно и невозможно. Это эти три аспекта. И вот эти сифаты, разные из них, кто-то связан с этими тремя понятиями, то есть распространяются на три понятия, какие-то распространяются только на одно, какие-то на несколько. Что это значит? Это, например, сила и воля. И классический вопрос, может ли Аллах сотворить камень, который он не может поднять? Да? Как ашариты отвечают на этот вопрос? Они говорят, что сила Аллаха распространяется только на возможное. А существование камня, который Аллах не может поднять, невозможно. Поэтому сила и воля его на это не распространяется. То есть это не значит, поэтому по отношению Аллаха нельзя сказать, что он не может. Вообще отношение Аллаха сказать, что что-то не может, неправильно. Просто мы говорим, что его сила на это не распространяется, ибо это само по себе абсурдная категория. Существование того, что Аллах не может, это абсурд. Этого быть не может. А значит, его сила на это не распространяется. Это, в этом нет недостатка, потому что это то же самое, что, например, говорить, что если твое ухо не воспринимает запах, это недостаток. Нет, задача уха не воспринимать запах, задача уха слышать. И поэтому задача силы творить категорию возможную, а не невозможную. Или, например, чтобы глаза там слышали. Да? Если глаза твои не слышат, в этом нет недостатка глаз. Их функция в том, чтобы видеть, а не в том, чтобы слышать. И в этом мы говорим, что функция воли и силы творить то, что возможно по природе своей, то есть то, что может быть. И поэтому мы говорим, что Аллах не может быть сына там и так далее. Всякие джахили спрашивают, а если бы Аллах захотел, чтобы у него был сын, был бы у него сын или нет? Вот так. Мы говорим, что его воля и сила Аллаха на это не распространяются. Ибо это является не адабом в отношении Аллаха сказать, что что-то не может. Поэтому ашариты вот из этого логического тупика рационально выходят таким образом. Они говорят, что его сила и воля на это не распространяются. Все. А с чего вдруг Аллах должен это захотеть, надо отвечать человеку? А с чего вдруг? Ты как вообще, ты можешь понять вообще, что такое может ли Бог? Вот когда человек так спрашивает, ты вообще, надо отвечать, а ты вообще понимаешь, что это значит? Ты должен понять, что такое Аллах, и что такое может, и что такое может ли Аллах. То есть ты вообще осознаешь себе, что ты задаешь, вот что такое ты. Поэтому то есть человек, который задает такой вопрос, он не, на самом деле не понимает, что он спрашивает. Его сила и воля распространяются только на категории возможные. Валь-ильм муталлик биджами'иль ваджибат вальджаизат вальмустахилят. А вот его знание уже распространяется на все три категории. То есть знание — это как бы тот атрибут, который охватывает все. То есть существующее, то есть все возможное, да, все мумкин, все возможное бытийное, оно делится на два. То, что существует, и то, что не существует. И знание Аллаха это все охватывает. Также есть необходимое. На это тоже знание Аллаха распространяется. И есть невозможное, чего никогда не может не быть. Никогда не может быть. На это тоже знание Аллаха распространяется. То есть знание Аллаха охватывает все. Это знание. Валь-хаят. Дальше сифата – жизнь. Тут надо понять, можно спросить, а почему не существование? Да почему существования недостаточно? Ну, например, вот пульс существует, но у него нет жизни. Он мертвый. Поэтому в отношении Аллаха мы утверждаем и существование, и жизнь. Это не одно и то же. Это не одно и то же. Просто существующее не обязательно может быть описано категориями сила, воля, знание и так далее. Для этого нужна жизнь. Чтобы что-то этим категориями описывалось, оно должно быть живым. Поэтому валь-хая – жизнь. Вот то, что живо, то, что является живым, оно может быть описано этими смысловыми атрибутами. И вот эта жизнь, она с этими тремя категориями никак не связана. Ну, естественно, жизнь ни на что не распространяется. Это просто жизнь. Живой, и все. И этот атрибут ни на что не распространяется. Васам вальбасар. Слух и зрение. Они уже распространяются на все бытийное. Из категории возможного есть категория бытийная, как вот подраздел, да? То есть категория возможного, она делится на две категории. То, что существует, и то, что не существует. И вот слух Аллаха и зрение Аллаха распространяется на то, что существует. Валькалям и речь Аллаха. Аллази лейса бихарфу аля саута. Который не является ни звуком, ни буквами. Это аллак бима тааллак бхиль ильм минал мутааллакат. Знание и речь Аллаха связана с тем, что связано знание Аллаха. Поэтому я вам на первом уроке сам рассказывал, в чем была проблема, когда люди говорили, что Коран сотворен. Мы говорили, что Коран связан с знанием Аллаха и распространяется на то же, что распространяется знание Аллаха. Почему? Потому что в Коране есть то, что является необходимым. Например, утверждает, что Аллах существует. Но в Коране есть и то, что не может никогда не существовать. Например, Аллах предполагает, если бы был второй бог, да, то мир был бы уничтожен. Вот предположение второго бога – это невозможно. Это тоже есть в Коране. И приводится история про людей разных. А природа бытия людей, оно возможно. Поэтому Коран, да, как и калям, речь Аллаха, она как бы распространяется тоже на три категории. Необходимое, невозможное и допустимое.